Доброе утро. Все, пока мы вдвоем, есть время на какой-нибудь вопросик. Пока ждем еще, может, минутку. Кто-то подойдет.
Кедуш Леванан, почему делается не с первого, ну, вот в «Жемчужина Галахи» говорится с первого по 15, а почему вот есть мнение, что с 4 по 12 нужно сказать, если сказал 13, вышел или не вышел?
Я не помню мнение насчет ограничения в конце. Есть мнение, что до седьмого не говорить. Так есть некоторые сфарадим, там пока не видно четко луну, да, считается, что, может быть, не стоит говорить. У нас принято сразу 3 дня после Молад, после вот того момента, который обозначено как рождение новой луны в календаре, 3 дня, если прошло полных 3 суток, то можно говорить. И до 14-го, 15-го, там зависит от того, что там, когда было на рождение новой луны. Это что у нас принято.
А говорится с времени, например, если сегодня, ну, например, 13-е число, то говорится, начиная с Ошки или начиная с выхода звезд.
Сушки обычно-то луну еще не очень видно. Но, насколько я знаю, все-таки мы после, даже если когда-нибудь ее видно, то мы все-таки говорим вечером, чтобы ее было четко видно. А то как-то днем это не очень понятно. Днем еще солнце есть.
Можно сказать до Марьева.
До Марьева. Теоретически это не связано с Марьевом. Да. Если Марьев назначен поздно, а человек еще не говорил Кедуш Ливана, просто желательно его говорить с Миньяном. Если будет после Марьева Миньян, так это лучше. Если все равно Миньяна не будет так и так, то можно, наверное, и до Марьева. Обычно после Марьева люди выходят, просто когда уже есть Миньян, так они вместе говорят. В принципе, у нас с Марьевом не связано.
Еще такой вопрос.
Да, пожалуйста.
Если человек продает, например, все свои атрибуты, там, сидуры, мезузы, тфилины, талит-гадоли, ты приобрел, потом в сидуре оказывается, что он выпускник какой-то ешивы, и оказывается, что там у него какие-то сложившиеся обстоятельства. Ты ему должен возвратить это все или не должен после покупки и сидур, например. И если мецва его попробовать вернуть обратно. Фамилия Левитов.
И правильно ли я вас понимаю, кто-то купил у другого человека сидор, а сидор, оказалось, принадлежит не продавцу, а ешиве какой-то.
Нет, ему подарено, подарено. Он выпускник Ешивы, но он
А,
не входит в
подарено.
семью.
Так ему подарено,
Да.
значит, и его. Так в чем вопрос тогда?
Ну, отход от Торы.
А как?
Отход от Торы. Человек отходит
Человек отошел
от
от Торы
заповедей.
и поэтому продал это все.
Да,
Немножко
и как
тихо вас
бы
слышно, немножко тихо.
я
Ну, а вопрос в
говорю,
чем?
правильно ли это покупать у него, есть ли какая-то причина ему это возвратить, и есть ли причина его попытаться возвратить обратно, чтобы он, как я понял, и левит.
Нет, если есть, то вы задали сразу несколько вопросов. Во-первых, нужно ли ему это возвратить, я не понимаю. Если вы купили у него, это ваше, вы ничего никому не обязаны возвращать. Он продал, вы купили. Какой есть проблема это покупать? Я не вижу проблемы. Вы говорите, как будто бы, может быть, вы его поддерживаете, что ли, в том, что он отходит от Торы.
Да,
Это было ваше
передавая
мнение.
деньги.
Это, я понимаю,
Пере...
это как бы, да, это такой эмоциональный момент, но я бы, опять, я боюсь уже тут говорить, не зная, может быть, каких-то вещей, я же не раввин, но так, навскидку, я бы сказал, что он ведь все равно уже декларировать, да, что не собирается этими вещами пользоваться. Так если у него их не купят, он просто, не дай бог, их выкинет или отдаст в какие-то нехорошие руки, или что-то с этим будет нехорошо. Поэтому я думаю, что наоборот, покупая их, мы их как бы спасаем. А ему можно сказать, смотри, как бы хорошо, если ты вернешься, я был бы очень рад, и, так сказать, продать ему обратно, может, подешевле или что угодно. Ну, то есть не показывать ему, что мы радуемся использовать тот момент, что он уходит. Наоборот, если есть возможность, конечно, уговорить его вернуться и как-то повести его на какие-то еще уроки, познакомить с людьми, которые как-то разрешат его проблемы, то, конечно, это большая-большая заповедь. Это большое очень дело вернуть человека к Всевышнему. Вопрос, почему он уходит, да, из-за какого-то эмоционального всплеска, депрессии, или он долго размышлял и все, понял, что это не для него. Это, ну, разные есть вещи, но бывает, что человека можно вернуть. Был, например, случай...
Он бежал, и я как... там оказалось в Сидуре его записки некоторые, а оказалось, у него проблемы были с девушкой, и он бежал с Украины, и, ну, там куча разных проблем у него. И как получилось, что он после этого, по ходу дела, начал от этого всего отходить.
Ну, бывает, что человек, может быть, не до конца пришел, да, это, понимаешь, мы ведем речь не про человека, который вырос в религиозной семье, а человека, которого привели к этому, ему что-то понравилось, он, ну, потом разонравилось. То есть он еще не влился до конца, может быть, в это. Не знаю, есть много разных. Короче, я не вижу проблемы это у него купить лично. Я считаю, что, конечно, надо дать ему понять, что мы очень хотим, чтобы он вернулся. Поощрить его всяким способом. И если есть возможность как-то его самое, то, конечно, эти возможности все нужно использовать. Просто помнить, что это не от нас зависит. Мы можем сделать то, что мы можем, а дальше уже человек выбирает сам. Как ему быть. Вот случай был, когда был один человек, который пришел как бы сам, вроде бы Хазар Бетшува, да, пришел к пониманию Торы, и все, и захотел учиться в Ешиве, даже пошел учиться в Ешиву. Но, очевидно, он слишком быстро пошел учиться в Ешиву. Это был еще юноша совсем из светской семьи. Жили они в светском районе, ужасном, в Тель-Авиве. Там такие рафинированные, совершенно антиеврейские есть районы. И вот оттуда был юноша. И он со своим другом решил пойти к Равшаху. Да, тот ему сказал, пойдем к Равшаху. Еще был жив Равшах, да, великий Рош Ешива тогдашний. Он сказал, пойдем к нему, он тебе на все твои вопросы ответит и так далее. Но тот думает, ладно, пойдем. Пришли они, а это было в Пурим, неудачно. С одной стороны, дом Равшаха всегда был открыт для людей, но в Пурим слишком много народу. И из него вертелось 1000 народу, и не поговоришь нормально. Равшаха спросил, кто ты там, что, где ты живешь? Он говорит, да, я вот там-то в Тель-Авиве, там на улице такой-то. А говорит, что, ну, знаешь что, у меня сейчас нет времени на с тобой разговаривать, давай после этого как-то мы с тобой встретимся и поговорим. Ну, тот понял, действительно, ну, полно народу, тут невозможно ничего обсуждать серьезно. Ушли. Прошло 2 недели. Как известно, начиная с месяца Нисан, начинаются каникулы в Ешивах. Парень так и не пришел больше к Равшаху, не вышло как-то и все. И вот он сидит дома в каникулы, и вдруг ему стучат в дверь. Он открывает дверь, и на пороге стоит Равшах. Сказать, что он обалдел, это ничего не сказать. Я не знаю, или есть понятие, что такое был Равшах, да, человек, который не просто руководитель крупнейшей Шивы Израиля, а еще человек, которому со всего Израиля, со всего мира съезжаются люди со своими вопросами, и на нем лежит бремя решений очень тяжелых, и постоянно у него толчется народ. Человек, который занят 24 часа в сутки, не говоря о том, как он учится и прочее. И вдруг он сам пришел к этому юноше, причем он не знал его в квартире, да, он ходил по улицам и спрашивал, где тут стучался по этим квартирам. Вот, говорит, у тебя же были, говорит, вопросы, и ты не успел их мне задать, тогда я был занят, так вот теперь ты можешь мне задать. Знаете, что ему этот парень сказал? Рав говорит, у меня вопросов больше нет. И все. Все его сомнения как-то улетучились. Он увидел такого человека, он увидел, как это работает. Он понял, что вот это настоящая Тора. Да, потому что часто многие сомнения, они связаны с какими-то не с настоящими сомнениями, да, разумными, а с какими-то эмоциональными, опять же, эффектами. Мы встречаем людей каких-то нехороших, они плохо себя ведут, и при этом вроде как выглядят как люди Торы. И нам начинает все это, Ецар-ра тут же подсказывает, ну что это, так вот они себя ведут, и что это все стоит. А когда ты видишь настоящего праведника, то наоборот чувствуешь, что это настоящее.
Ладно, последний вопрос.
Да, можно? Пожалуйста, пожалуйста.
Ну, у нас, я иногда смотрю атрибуты еврейские, чтобы они не продавались, чтобы, может, их приобрести, передать в общину. Вот у нас есть филины продаются. Филины продаются.
Филин.
Ну, там, ну, грубо говоря, 100-150 долларов. Ну, люди отходят. Есть много, которые продаются с филины, как бы, ну, которые направление, ну, Хабада, да? Есть разница написания свитков филина между Хабадом и литовским направлением?
Скорее всего, я не разбираюсь точно, что делает Хабад, но я знаю, что хасидские пишутся обычно ктавом, то, что называется Аризаля. Это похоже на ктав Бет-Йосеф, который использует Литаим, но некоторые буквы пишутся немножко по-другому. И, конечно, каждому желательно приобретать то, что по его традиции подходит. Я бы так сказал. Притом же вопрос тоже, грамотные люди это делали, неграмотные. Если это делали грамотные люди, так и если грамотные люди, то хорошо, да. Всегда вообще нужно знать, откуда происходит и батим тфилина, и его парашиот. Просто какой-то непонятно у кого-то с рук купленный тфилин, я вообще очень... Ну, смотря кто это был, этот человек тоже, да, насколько ему полагается, что он проверял, у кого он покупает тфилин, потому что много есть недобросовестных очень и писцов, и изготовителей батим, которые халтурят, и что-то могут написать не так, и сделать не так, и не с помощью каких-то еще допущений. Может быть, это после каких-то допущений это будет все еще кошерно, но мы хотим, конечно, более хороший продукт. В этом смысле тфилин каждый день, говорим мне броху, желательно, чтобы он был высокого качества. Но и в Хабаде есть ученые люди, которые, если это известно, что кто-то там известный писец какой-то, то все, Сойфер написал, это хорошо. Но я бы сказал, что каждому, опять же, желательно надевать то, что по его обычаям было сделано. Ашкеназим пользуется ктав Бет-Йосеф, да, Бешитат-Таз, как писать парашиот, потому что есть всякие шитот, как распределять, как строчки, там еще какие-то тонкие детали и так далее. Вот, ну, Зраташим. Ладно, никто не пришел. Я вам показываю мой этот самый, где наш этот. Показываю вам мои записки. Итак, мы остановились в середине заповеди Нундали, да, насчет вора. Опять же, интересно, многие вот такие заповеди, они сформулированы именно так, что заповедь как бы сформулирована относительно суда. То есть суд обязан заниматься вот этим вопросом. А заодно уже мы видим, что по этому вопросу сказала Тора. Итак, что здесь у нас было? Немкар бы гнивато. Насчет продажи человека за его воровство. Это отдельная интересная история в Торе, что человека, который своровал и не может вернуть украденное, значит, есть возможность у суда продать его в рабство. Там есть свои полно обстоятельств, как это можно сделать и как нельзя. Вот тут он пишет, например, какие с этим... Ну, это мы все в середине законов, которые касаются заповедей. Например, там, что стоимость это человека как рабочей силы, да, когда его продают, тоже, ну, как на 6 лет еврейского раба его продают, и он становится после этого еврейским рабом с соответствующими правами и обязанностями, что называется. Кидмей агнева, поход, да, он должен быть по стоимости сравним с тем, что он украл, или меньше. Если его стоимость больше, чем то, что он украл, его нельзя продать. В Диней Шоймер же Ганав Вейто, вопрос, как это у него украли, он это хранил у себя дома, что в один Исур Кният Гнеевым и от Ганав. Это уже другие темы. Я сейчас пока по теме продажи хотел заострить немножко этот момент. Опять же, я же не знаю, что вы знаете, что вы не знаете, тут никто сегодня больше не пришел, но хотелось бы немножко заострить этот момент, что в чем вообще смысл продавать человека в рабство, если он проворовался и не может заплатить. Простой смысл, конечно, это чтобы было возмещение. Да, нашли способ хороший, у него нет денег, мы его продадим. И то, что заплатили, мы и заплатим. Ну, заплатим тому, кого он обокрал, и все будет справедливо. Но в чем, в принципе, да, ведь идея Торы какая? Что человека нужно не просто наказывать, а исправлять. Это вот интересно. У народов, как мы знаем, принято воров сажать в тюрьму. Да, известно, где должен сидеть вор? В тюрьме. Да, прекрасно. Только мы знаем, что, во-первых, полно варья почему-то ходят на свободе, управляют даже некоторыми государствами, не будем тыкать пальцами. А в тюрьме никак не сидят. В тюрьме сидят порядочные люди за то, что сказали какое-то слово против. Но это уже другое дело. Но, в принципе, даже если действительно сажают в тюрьму вора, что будет с ним? Вот человек, да, представьте себе, юноша, ну, не выдержал, да, какой-то там соблазн был, не было денег, то все, стащил что-то, и вот его сажают в тюрьму. Что дальше будет? Дальше, вместо того, чтобы его перевоспитать, объяснить ему, как это плохо, и как не нужно воровать, и как нужно искать другие способы решить свои проблемы, вместо того, чтобы все это его научить, его что? Его там профессионалы, которые сидят побольше, уже обучают так, как воровать, чтобы не попасться. Да, чтобы было побольше и безопаснее. И выходит оттуда профессионально уже преступник. Зачастую, я не говорю, что это каждый раз так будет, но это схема, по которой это, к сожалению, часто работает. У нас принято другое. Сажать в тюрьму человека нерелевантно. Ни ему это не помогает, ни обществу не помогает, никому. Ни толку нет от того, что он сидит в тюрьме, а налогоплательщики еще должны его кормить. Нет, толк будет, если мы его заставим вернуть украденное, скажем, если человек может работать и так далее, мы потребуем, чтобы он работал. Это тоже зависит, на самом деле, от человека, который требует с него деньги, да, и готов ли он ждать, еще что-то. Но, предположим, тому человеку нужны деньги, которые он обокрал. Вернуть ему совершенно нечем, продать у него ничего нет. Пришли к нему домой, хоть шаром покати, да, и, скажем, дом тоже. И, там, вопрос, все ли надо у него продавать. Человек, который должен деньги, в принципе, другому, у него продают имущество из дома, но не заставляет продавать дом. Человека не оставляет на улице. Я не помню, как это связано с вором, надо ли у него продавать дом или нет. Но так или иначе, надо или не надо, не помню сейчас, но в любом случае, после того, как мы увидели, что чтобы мы могли продать, это невозможно, нет у него, приходится продать его самого. Но как это делается? Его продают в семью. Понимаете, для того, чтобы продать человека, нужно, чтобы кто-то был готов его купить. А мы знаем, что покупать еврейского раба в принципе очень невыгодно. В принципе, невыгодно, потому что у него много ограничений. Его нельзя заставить работать, те вещи, которые для него не подходят по его профессии. Ему нужно, как мы знаем, предоставлять хорошие условия жизни. И если вдруг в семье не хватает этих хороших условий жизни на всех, то он окажется первым на правах гостя, которому нужно будет эти хорошие условия предоставить. Поэтому купить вора, да, в качестве себе такого вот раба, как правило, согласится только семья, которая крепко стоит на своих моральных ногах и способна перевоспитать человека. И она как бы частично для этого его берет. То есть это, можно сказать, такой гуманитарный проект. Человека поберут, его заставляют там работать, то, что он может, и накладываются какие-то ограничения на него, но при этом он живет в этой семье. Он видит, как люди относятся к нему. Потому что еврейский раб, да, он получает особое отношение такое вот, как гостевое, частично в этой семье. Он видит, как они относятся друг к другу. Он живет в этой семье 6 лет, и он перевоспитывается. Вот на что это настроено. Так что потом ему будет стыдно просто пойти и украсть у кого-то. Не потому что он боится наказания. Я понимаю, в этом основная идея этой всей истории. Дальше что он говорит? Какие еще есть подробности? Можно ли покупать то, что перепродают, краденое? Это, к сожалению, очень актуальный вопрос бывает в некоторых странах, опять же. Есть подробности, как, что можно, что нет. Мишика нам миген мади нойма байлим. Что делать потом, если человек купил краденое и пришел, это, кстати, по поводу того, что вы спросили сегодня, похоже был момент, я неправильно вас понял, да, но вы говорили про другое, что там просто человек отошел от Торы и все. Но предположим, да, предположим, что то, как я понял, если человек купил сидур у человека, а потом, оказывается, человек этот сидур не купил в магазине, а утащил в каком-то беткнессете или в ешиве. Что теперь? А я купил, а я за него заплатил свои деньги. Это обсуждается, как что-то правильно сделать. Конечно же, я не могу оставить у себя краденое на основании того, что я заплатил. Я заплатил, значит, меня обманули. Ветер проте. Есть с этим подробности, как всегда, мы варим перекшви микама. В трактате Бава Кама в седьмом переке разбираются эти вещи. Во-первых, Шминими Сангедрин, восьмой главе трактата, посвященному еврейским судам, судопроизводству, в принципе, под названием Сангедрин, и Шлиши Мимеция, в третьей главе трактата был Меция, и Макомот Маатим Миксубес, еще и в Ктубот это бывает, Кидушин и Швуэс. Видите, сколько мест в Талмуде занимается этой проблемой. Винухегет бисхарим шалейм асоддин, как всегда, это заповедь, поскольку она связана, в принципе, как бы зацеплена эта заповедь за судопроизводство, значит, она относится к мужчинам, которые могут делать судопроизводство. Бухолмаком шиеш бейздин смухим баэрет смухайвим шалем тушлумэ арбава хамиша. Там, где есть бейздин смухим, конечно, сегодня у нас это не работает, потому что нет рукоположенного суда, который может накладывать штрафы. Да, штрафы может накладывать только такой суд, и в наше время этого нет. Что да, может суд и современный еврейский приговорить человека, вернуть, заставить его вернуть украденное, конечно, или соответствующий эквивалент денежный. Но накладывать штрафы современный суд не имеет права. А вал михирата ганна вацмо и нано эге то фил без мухим эле без манши ёбельно эг. Продать же человека в рабство, это он говорит, не мало того, не только с мухим, скажем, в какое-то время после разрушения храма еще было, продолжалась эта традиция рукоположения, и были суды, которые были настоящие, что называется, с мухим, и можно было приговорить там к штрафу человека, еще что-то, но все равно, когда нету храма, уже невозможно продать человека в рабство, потому что нужен для этого ювель. Вы ведь помните, что если человека продали в рабство, и он захотел остаться у своего хозяина, и хозяин тоже не против, хозяин ему протыкал ухо по истечении 6 лет, до когда он должен был отпустить, а тот настаивает, что я хочу остаться здесь, хозяин ему протыкал ухо, и еврейский раб оставался у него уже до ближайшего ювеля. Раз в 50 лет, да, вот этот юбилейный год. А поскольку, когда нет храма, ювеля тоже нет, то невозможно всю эту систему реализовать с продажей в рабство. Поэтому в наше время, и даже гораздо раньше нашего времени, это уже было невозможно. Это вот мы закончили заповедь с... что делать с вором? Вот. Ну что, я не знаю, давайте посмотрим, начнем чуть-чуть следующую, если вы не против.
А вопрос, а зачем?
Да, вопрос, вот, конечно.
Есть семья, и, например, у нее есть возможность принять этого человека.
Да.
И ему, чтобы он был рабом. Вопрос, а зачем семье это нужно? И вообще... Если это настолько сложно, какие...
Вот, вы хорошо и сказали. Именно потому, что законы, связанные с этим, настолько сложны, я лично понимаю, что какая семья была готова этим вообще заниматься, только такая семья, которая буквально, что называется, берет на себя волонтерский, да, пионерский, как сказать, тимуровский в свое время, да, был проект по перевоспитанию этого человека. И, может быть, будет какая-то выгода, скажем, если этот человек, я не знаю, профессиональный пианист, например, они могут, он будет должен давать для них концерты, они могут собирать деньги хорошие с него, например, да? Если он там мастер по огранке этой, алмазов, они могут приносить алмазы и зарабатывать тоже деньги на его работе. То есть не всегда это бесполезно будет, да? Иногда это может быть очень полезный человек. Но так или иначе, его приобретение в семью – это вот такой проект, связанный с перевоспитанием, должен быть. И по большей части, я понимаю, действительно, семьи были готовы на это, именно когда у них есть такое вот желание перевоспитать человека.
Это что-то похожее и связанное с убийством человека и бежать в город, в три города для того, чтобы там жить и там кто-то должен, Коэн, да, там должен быть главным, чтобы служить при нем в этом городе.
Нет, Коэн там в другом связан. Коэн Гадоль там связан с первосвященником. Случайный убийца. Он должен бежать в это изгнание. И тоже, конечно, это не момент того, что он должен там перевоспитываться. Но первосвященник с этим связан другим концом. И когда он умирает, первосвященник, все те, кто сидели в этом городе, в изгнании, разрешается им вернуться обратно. И, конечно, имеется в виду, что теперь кровный мститель уже не имеет права их трогать. То есть их наказание закончено. И поэтому, конечно же, Коэн Гадоль всегда трепетал, чтобы эти люди не стали молиться на тему того, да, чтобы он умер поскорее. И старались, поэтому родственники, женщины обычно приходили, родственницы этого первосвященника, приносили этим людям в эти города еду, одежду, вкусные какие-то вещи, и старались, чтобы им было хорошо в этом городе, чтобы они не молились, чтобы этот Коэн Гадоль поскорее умер, чтобы они освободились. А есть версия в Гмаре, что даже более сильное, я бы сказал, опасение, что даже если они не будут молиться ни за что, на Коэн Гадоле есть ведь претензия, да, почему он не служил настолько хорошо, свою духовную работу он не делал, и работу с народом Израиля, преподавание, какие-то там вещи, да, почему он не делал эту работу настолько хорошо, чтобы этих убийств, в принципе, не случалось. И на нем, получается, лежит ответственность. И теперь только из-за одной этой ответственности он может умереть. И поэтому проходили, просили этих людей, чтобы они молились, чтобы он не умер. Для этого, конечно, нужно было обеспечить хорошую жизнь в этом городе. Такая тоже есть версия в Гмаре, и осталось неясно, какая из них верна. Но я думаю, может быть, и так, и так. Но в любом случае он связан только вот так опосредованно с этим, но не с воспитанием этих людей. В принципе,
а
его...
если здесь...
Да.
А если здесь хозяин умирает, раб освобождается, нет?
Если что?
Хозяин умирает, который взял его на... в рабы, сидя в семью на перевоспитание, раб да. Освобождается или нет? От своих, от этой семьи и от долгов, которые... за которые он, его взяли в эту семью.
Нет, ну что он освобождается? То есть он украл, да, украл что-то, что стоит $1000, теперь это нужно заплатить $2000, поскольку, да, это то, что он должен, когда попался, и у него нету ни гроша. Да, да и как раз да. Оказалось, что его, вот эта вот его работа за 6 лет, она и стоит вот эти $2000. Так его люди взяли, эти деньги они платят, и суд передает эти деньги обокраденному, да? Таким образом,
платят и не сразу выплачивают $2000, а потом он $2000 на них отрабатывает или 2500 на них работает.
Я понимаю, что да, они платят сразу за него. Они платят, Бейздин продает его, они платят Бейздину 2000, Бейздин передает да. Деньги обокраденному. Все.
Да, и потом
а он должен отрабатывать у них.
Да, не 2000, а там, например, 3, 4, 5 тысяч.
Нет, мы сказали, если его работа вот за эти 6 лет оценивается больше, чем то, что он украл, его нельзя продать. Только если это ровно или меньше.
Да. Скоро понятно.
Да, так мы сказали. Ну, хорошо, спасибо, что были со мной. Завтра мы увидимся через неделю. Счастливо. Всего доброго. Good Shabbos.